молитвы, с праздником вас, братья и сестры. Сегодня уже седьмая неделя по Пасхе. Это означает, что следующее воскресенье, восьмое воскресенье, мы будем с вами праздновать День Святой Пятидесятницы. На этой неделе было много событий. Во-первых, мы отдавали праздник Пасхи, было отдание праздника Пасхи, потом было Вознесение Господне. Именно поэтому мы с вами в белых одеждах ходим в храме, потому что в честь праздника Вознесения, отдание праздника Вознесения будет аж только в пятницу. На предстоящей седмице у нас в среду мы будем чтить память иконы Божией Матери Владимирской и также равноапостольных Константина и Елены. 3 июня у нас будет Божественная Литургия, 8:40, как обычно. Дальше в пятницу вечером у нас родительская суббота, то есть будет вечернее богослужение, заупокойное под родительскую субботу. Ну а в субботу утром уже, собственно, родительская суббота, на которой мы будем усиленно молиться за своих усопших, сродников и знаемых. После Божественной Литургии, по уставу того дня, мы будем служить панихиду, поэтому, пожалуйста, будем записывать свои имена усопших людей, чтобы упоминать своих сродников. Ну, а в субботу вечером и воскресенье утром у нас очень большой праздник, День Пятидесятницы, День Святой Троицы или День рождения Святой Церкви. Обязательно будем служить, потому что в воскресенье, помимо того, что мы будем служить Божественную Литургию, по церковному уставу служится также Великая Вечерня. Эта Великая Вечерня имеет огромнейшее и глубочайшее значение, поскольку на этой вечерне читаются коленопреклоненные молитвы. И именно с этого дня со Святой Троицы по церковному уставу разрешаются коленопреклонения. Мы делали земные поклоны с вами до Пасхи, а уже с Пасхи уже по церковному уставу нельзя было делать земные поклоны. И вот когда мы отпразднуем День Пятидесятницы, когда мы в храме будем коленопреклоненно молиться, я очень вас призываю обязательно вслушиваться и вчитываться вот в эти молитвы, потому что они спрашивают, в них и спрашиваем мы благословение Божие на весь год. Это своего рода Новый год церковный, хотя мы с вами привыкли, что Новый год по церковному календарю 14 сентября, ну или по нашему календарю 1 января или 14 января, а на самом деле в церковном обиходе представление именно глубочайшей молитвы читаются в день Пятидесятницы, спрашиваем благословение на предстоящий год. Почему? Потому что день Пятидесятницы – это день сошествия Святого Духа. Те апостолы, которых мы с вами знаем из Евангелия, были простыми рыбаками и учениками Христовыми, простыми людьми. Но силу Божию проповедовать Слово Господне, говорить людям то, что они видели и слышали от Спасителя, получили ученики только в день Пятидесятный. И это в этом смысле очень нужно понимать, что мало читать книжки. Необходимо еще наполниться благодатью Святого Духа. Нужно ходить в Духе, нужно ходить перед Богом. Нужно воистину ходить путями Господними, чтобы быть Божьим и возвещать о Боге людям, которые еще только слышат о Господе нашем Иисусе Христе. И вот сегодня мы с вами почитаем память святых отцов Первого Вселенского Собора. Это удивительное событие в жизни Церкви. Только-только Церковь Христова перестала жить в гонениях. Вы знаете, что в 314 году был Миланский эдикт, и по которому Церковь Христова получала законные права благодаря, между прочим, равноапостольному царю Константину, который, став императором Византийской империи, посчитал, что именно христианство является истинной религией. Кстати говоря, святой Константин принял крещение только на смертном одре. Это было связано с тем, что в древнем представлении людей считалось, что крещение, оно и сейчас считается, что крещение омывает все согрешения, и поэтому были некоторые люди, которые не торопились с таинством крещения, а именно жили жизнью узнавали о Христе воскресшем и только на смертном одре принимали таинство крещения, дабы в жизнь вечную идти без грехов. И в том числе святой царь Константин также себя вел. И вот благодаря его политике, его поведению, как раз Церковь Христова получила свободу. Но тут же оказалось, что свобода имеет и некоторую опасность, потому что когда люди были в гонениях, то прежде всего думали о воскресшем Христе, прежде всего думали так о том, как угодить Господу. Воистину, случайных людей в церкви не было. И это было благословенное время, когда, вот представьте, в 3-м столетии рассуждали святые отцы-христиане, а можно ли вернуться в Церковь Христову, если ты отрекся от Христа, может быть, даже под страхом пыток? А можно ли вернуться в Церковь Христову, если ты согрешил? Именно так появляется таинство покаяния. Публичное покаяние, когда брат и сестра, совершая какой-либо большой грех, приходили в Церковь Божию в присутствии епископа, священника, и всей церкви говорили: «Братья и сестры, я отрекся от Христа, потому что я предал его своими согрешениями». Вот такая чистота была и высокая нравственная жизнь православных христиан. По-другому нельзя было, потому что, повторюсь, случайных людей не было. Жизнью люди платили за возможность служить Господу нашему Иисусу Христу. Жизнью люди платили за возможность присутствовать на Божественной Литургии. Жизнью люди платили за то, чтобы сказать миру языческому: «Я верую в Господа нашего Иисуса Христа». «Да кто такой твой Господь наш, ваш Иисус Христос? Верую, что Он умер и воскрес. Верую, что я тем самым соединяюсь с Ним. И уже мне, говорит апостол Павел, жизнь не жизнь, но смерть есть приобретение. Потому что я после смерти, именно в смерти, соединяюсь с Ним, и я увижу Его таким, какой Он есть». И воистину, свобода всегда есть некий риск. Господь творит человека свободным, и, будучи свободным, человек выбирает, служить Богу или служить другому существу. И воистину, Бог рискнул сотворить человека, и в этом смысле у нас очень удивительная правда открывается о Боге, что Он ищет не просто себе поклонников и служителей, безропотно и безапелляционно Ему служащих. Он ищет именно свободных служителей Ему, ибо в свободе человек только может любить. Ведь даже есть русская поговорка о том, что невольник не богомольник, и в этом отношении Господь изначально знает, что очень важно, чтобы человек свободно и добровольно пришел бы в Церковь Христову. Вот эта свобода в жизни показала то, что, оказывается, в Церковь Христову пришли очень много разных людей. Эти разные люди начинали мудрствовать о Христе. Некоторые начали говорить о том, что Христос – это всего лишь человек, такой же, как отец Роман, Надежда, Татьяна или Любовь, или кто-либо из здесь присутствующих. Это человек, который просто говорил хорошие глаголы. В этом смысле был некий пресвитер Арий, который имел послушание в Александрийской церкви толковать Священное Писание, который возглавил такое движение. Он и говорил: такого не может быть, что Бог коснулся человека. Это нереально. Поэтому мы либо можем признать, что Он простой человек, может быть, одухотворенный, но ни в коем случае не Бог. Почему? Да потому что со школьной скамьи мы знаем, что Бог не касается человека, что божество очень далеко от человеческой природы. Как такое возможно? Это языческое такое представление, и в философском мире того времени было аксиомой то, что невозможно, чтобы Бог коснулся бы человека. Помните, когда апостол Павел проповедует эллинам? Почему апостол Павел потом говорит, что Христос для эллинов есть безумие? Ну, это по-гречески безумие, а на самом деле, по-русски сказать, глупость. Это смех, это неправда. Эллины всегда слушали апостола Павла, образованнейшего человека, все равно с насмешкой. Поговори, поговори, потом мы тебя послушаем. Ибо любовь к слышанию, мудрованию была тогда очень распространена. Поэтому апостол Павел говорит, что для эллинов Христос – это безумие, а для иудеев – соблазн. По-гречески «соблазн» можно перевести как «скандал». Для иудеев Христос – скандал. Почему? Потому что Он был Сыном Божьим, а иудеи, которые жаждали и ждали Мессию, оказались неспособными воспринять Слово Господне, рассмотреть в нем именно Сына Божия. Помните, на прошлой неделе мы читали чтение о слепце? Они говорят, фарисей говорит, кто тебя исцелил? Он говорит, я не знаю, кто он, но он меня взял и исцелил, я теперь вижу. Говорит, мы знаем, что всякий человек, это фарисей говорит, мы знаем, что всякий человек грешник, и кто тебя исцелил? Точно мы знаем, что он грешник, он не может быть. И слепец говорит, то удивительно, что вы не знаете, откуда он. Ведь вы же служите Богу. Ведь вы же фарисеи, вы сделали так, что в Иудее того времени именно фарисейская секта, как сказано в Евангелии, или учение, было главенствующим. Вы же говорите о том, что вот это правильно, тот Бог или образ Бога, который вы представляете, вот это правильно. Поэтому апостол Павел говорит, что Христос для иудеев скандал. Оказался Мессией это скандальным, потому что хотелось, чтобы Мессия избавил бы израильский народ от ига языческого, от Римской империи, чтобы воистину израильский народ стал бы свободным. Оказалось, что Мессия носит в себе божественную природу, человеческую природу также, но цель-то его избавления не от внешнего господства, а от внутреннего рабства. От того, чтобы человек избавился бы прежде всего от главного проклятия жизни человеческой, это смерти. Потому что смерть и грех Бог не творил. Это творение человеческое, плод поведения человека. И вот в 4 столетии даже такой пресвитер образованнейший, как Арий, посчитал, что на самом деле не может Христос быть Богом. И в 325 году в городе Никея, это пригород Константинополя, совершенно молодого города. Вы знаете, что именно император Константин Великий создал империю Константинополь. До этого это был простой городишко Византии, ну типа как Пушкина в Московской области. И вот из этого города разрослась целая столица Константинополя. В Константинополе был пригород Никея, и именно в этом городе со всей вселенной, как тогда считалось, то есть со всей Византийской империи пришли святые отцы, епископы, пресвитеры, представители поместных церквей, чтобы сказать истинное слово, православное слово, что веруем, что Господь наш Иисус Христос есть и с одной стороны Бог, и с другой стороны человек. Так родилась первая часть символа веры. Поэтому мы символ веры называем Никео-Цареградский символ веры, потому что первая часть родилась в городе Никея, а вторая часть была сформулирована в городе Константинополе уже на Втором Вселенском соборе. И вот эта сегодняшняя память говорит нам о том, что мы на самом деле, исповедуя Иисуса Христа Богом и человеком, подходим к великой тайне, которую будем праздновать через неделю. Мы будем праздновать День Святой Троицы. Каково место Христа в этой Троице? И вот сегодня в Евангелии мы как раз слышали о том, что из кони, то есть вовеки, то есть пока еще даже не был мир сотворен, у Бога был замысел послать Сына Своего Единородного в этот мир. Не раз я повторял слова и толкования святых отцов, когда святые отцы размышляли о том, как творился человек. Когда в первой главе книги Бытия описывается вот этот диалог внутри Троицы. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». И некто другой отвечает «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Святые отцы напоминают нам, что именно в тот момент, пока еще человек не был сотворен, уже Бог Отец обращается к Сыну Своему с вопросом «Пойдешь ли ты за Адама на крест?» И Сын Божий безропотно и по послушанию бесповоротно, без рассуждений отвечает «Сотворим человека по образу нашему подобию». То есть «Пойду ради Адама на крест животворящий. В этом смысле, братья и сестры, каждый из нас должен понимать, что каждый день и все, что происходит в нашей жизни, абсолютно находится под очами Божьими. Все Господь видит. Очень важно, чтобы мы прилепились бы желанием исполнить волю Господню. Чтобы мы с вами прилепились, исполнились бы желанием прилепиться во что бы то ни стало к Церкви Христовой. Ибо именно за Церковь Христову сегодня Господь молится. Не о всем мире, говорит Он, молюсь, но о тех, которых Ты дал мне. Помните, братья и сестры, что никто не придет ко мне, пишет Христос, и говорит Христос в Евангелии, если не приведет его Отец наш Небесный. И благодарение Господу за то, что несмотря на наши грехи, несмотря на наши падения, несмотря на наши согрешения, Господь все равно привлекает нас к себе. Несмотря ни на что, все равно Он влечет в Церковь Божию и не подсчитывает наши согрешения. Но нечто важное ценит в каждом из нас, потому что Он знает все наши согрешения. Но есть две вещи, которым Христос всегда нас призывает, и о чем, собственно, Евангелие. Вот когда мы с вами говорим о Первом Вселенском Соборе, о том, что отцы Церкви провозгласили такую христологию, что во Христе и божественная человеческая природа, всегда задавайтесь вопросом, а неужели Христос хотел сказать только это в Церкви Божией? Уж то Евангелие, которое мы с вами читаем, о чем оно? Какова суть того, что мы с вами говорим? Что, к чему призывает Христос через Евангелие? И вот святые отцы напоминают нам, что есть две вещи, которые на самом деле лежат в основе абсолютно всех рассуждений и рассказов о Христе. Ибо Христос, призывая в Церковь Божию человека, каждого, надеется и толкает его, чтобы он первое научился бы прощать согрешения других людей, научился бы прощать обидящих. У вас не будет, говорит, врагов, если вы сами их не будете себе делать непрощением. И вот Евангелие именно об этом, о том, чтобы благословлять тех людей, которые нам не нравятся. Это не значит, что каждый из нас сделает это сразу и сию минуту. Но это означает, что мы должны видеть цель, к чему мы с вами призваны. Прощение обид и согрешений других людей. Ну и второе, это, конечно, милосердие. Милосердие по отношению к другим людям. Апостол Иаков, Господь через апостола Павла очень часто повторяет. Как же так? Или апостол Иоанн Богослов очень часто любил это говорить. Как же так? Ты говоришь, что любишь Бога, а брата своего ненавидишь. Как получается так, что ты можешь подолгу размышлять о Боге, но брата своего не видеть и даже отворачиваться от него, особенно в те моменты, в которых он нуждается в твоей помощи, в твоем внимании? Это, конечно же, братья и сестры, не означает, что все мы это все делаем. Но каждый из нас должен понимать, да, сейчас я не могу вместить другого человека, но это не норма. Ибо мир говорит, это норма, это правильно. Оцени себя, ты такой, какой ты есть. И именно из этой естественности ты можешь смотреть на этот мир естественно и плодотворно. Но христианство говорит нет. То, что ты не вмещаешь другого человека в свое сердце, это ненормально. Ибо нужно всегда просить у Господа поменять свое сердечко, и чтобы я имел бы возможность посмотреть на другого человека глазами милующими, глазами Божьими. Вот Церковь Христова – это место, где Бог присутствует, несмотря на вознесение Господне. Потому что, когда Он вознесся, сказал «Се а с вами во все дни до скончания века. Аминь». И я, братья и сестры, поздравляю вас с сегодняшним праздником. Я хотел бы пожелать вам, чтобы в сегодняшний день, несмотря на погоду, несмотря на вот эти скорбные обстоятельства, что мы с вами в меньшинстве, тем не менее, все равно возгревать Божью благодать внутри себя молитвами, постами, чтением Слова Божьего. И, конечно же, понимать, что все это делаем мы не для себя. Все это мы делаем для служения другому человеку. С праздником!